Здравствуйте, дорогие телезрители. Иногда говорят, мол, он верует слепо, слепой веры. А как верить не слепо, а осмысленно? Может ли вообще вера быть рациональной? Или на то она и вера, чтобы просто верить и ни о чем не думать? Отвечает на этот вопрос святейший владыка Кирилл Гундяев.
Современный человек очень прагматичен, он нацелен на конкретные прагматические цели. А вера как бы вспахивает совершенно иное поле человеческого бытия, далекое от этого прагматизма повседневной жизни. Поэтому психологически людям трудно поверить. Не только ментально, не только, так сказать, рационально трудно воспринять религиозную идею, психологически часто трудно поверить. А церковь действительно настаивает на необходимости веры. Говорит о том, что вера есть непременное условие религиозной связи человека с Богом. Вот эта связь, которая жизненно необходима для человека, больше того, необходима для человеческого общества, для человеческой цивилизации, без которой человек быть не может, не может состояться человеком. Вот эта религиозная связь личности с Богом, с трансцендентным, вечным началом, оно без веры невозможно. И потому правильно сформулирован вопрос. Требует ли церковь вот этой слепой веры? Ответ следующий. Требует. Но если так ответить и поставить точку, то никакого ответа никто не получит. Поэтому давайте еще раз разберемся в этом феномене веры. Что такое вера? Как она возникает в сознании и в природе человека? Когда-то очень давно я рассказывал вам о митрополите Филарете Дроздове, о великом русском богослове XIX века, митрополите московском, который был ровесником, или, по крайней мере, современником Пушкина, находился, кстати, с ним в переписке. Митрополит Филарет Дроздов был автором знаменитого манифеста об освобождении крестьян, принятого в 1861 году. Человек был энциклопедических знаний, очень просвещенный и святой жизни. Кстати, сравнительно недавно он был причислен к лику святых в нашей церкви. Так вот, рассуждая на тему веры, митрополит сказал очень важные слова. Вера начинается в разуме, хотя принадлежит сердцу. Да, вера живет и действует не на уровне человеческого разума. Она живет и действует на уровне сердца. А под сердцем подразумевается совокупность всех духовных сил и способностей человека. Там вера себя обнаруживает. А почему же она не начинается тогда в разуме? А потому что возникнуть вера слепо не может. Вера может возникнуть как результат мыслительного процесса или как результат воспитания. Вот для того, чтобы поверить, нужно ответить себе на очень важные вопросы. В частности, на такие вопросы, которые связаны с бытием нашего мира. Откуда мы? Откуда этот мир? Как все возникло? Где мы сейчас? Куда мы идем? Какова кончина? Каков финал человеческой истории и бытия космоса? Что такое вечность? Что такое бесконечность? Мы должны ответить себе на вопрос самый сложный. Зачем мы живем? Какова цель нашего бытия? Что такое я? Что такое вот эта самосознающая личность? И каков удел этой личности? И неужели все кончается с прекращением биения сердца человеческого, вот этого насосика, который качает кровь? Испортился насосик, остановился. И что? А где же я? Все то, что создано, все мысли, все переживания, все страдания, любовь, ненависть, разочарование, радость, скорбь. Вот эта драма человеческой жизни, где она? Испарилась? Ее нет? Некое безумие в такой логике присутствует. Вот если мы отвечаем на все эти вопросы правильно, то это приводит нас к сознанию того, что есть высшее начало, высший разум, основа и причина жизни и бытия человека и всего космоса. И отталкиваясь от этого рационального фактора, мы способны развить в себе чувство веры, когда не только умом будем сознавать наличие высшей силы, Бога, но и сердцем начнем чувствовать Его присутствие в нашей жизни. И вот когда возникнет это чувство реального присутствия Бога в жизни, то никакой рациональной основы для подтверждения этого опыта, реального опыта встречи с Богом, больше не потребуется. Называйте это как хотите, называйте это слепой верой. Называйте это верой всеобъемлющей, которая захватывает все человеческое существо. Но там уже практически не требуется ничего доказывать. Какие нужны были доказательства Серафиму Саровскому, который 1000 дней и ночей стоял на коленях на камне и молился? Давайте попросим любого супермена, любого олимпийского чемпиона, встань на камне, постой. Не 1000 дней и ночей, сутки. Ну уж если уж совсем крепкий парень, давай двое, трое, и что, и конец. Не мог старец 1000 дней и ночей молиться, если бы он не был очевидцем божественного присутствия. Для Серафима Саровского не требовалось никаких доказательств веры, как не требовалось доказательств веры для всех других божьих угодников, как не требуется доказательств веры для абсолютного большинства верующих людей. Вы знаете, замечательные слова сказал Паскаль, знаменитый французский ученый. Он сказал: чем больше я углубляюсь в научные исследования, чем больше я постигаю этот непостижимый мир, тем больше я приближаюсь к вере простого бретонского крестьянина. А вот до веры бретонской крестьянки мне еще далеко. Вот та простая женщина, бретонская крестьянка, не требовала никаких доказательств своей веры, потому что Бог реально присутствовал в ее жизни. А тот же самый митрополит Филарет Дроздов, человек, обладавший тонким юмором, однажды замечательно ответил какому-то светскому аристократу, молодому, самонадеянному, который подошел к нему во время бала при дворе. Митрополит вынужден был присутствовать и на такого рода мероприятиях. И вот подошел к нему такой молодой человек, который считал себя, конечно, очень просвещенным, образованным, и несколько свысока, поглядывая на престарелого митрополита, спросил его: «Ваше Высокопреосвященство, но неужели вы серьезно думаете, что Иону мог проглотить кит?» Речь идет о книге Ветхого Завета, в которой повествуется о том, как пророк Иона был проглочен китом, потому что нарушил волю Божию. И пребывал в чреве китова 3 дня и 3 ночи. Потом был из этого чрева извергнут и пошел туда проповедовать, куда Бог его посылал и куда Иона идти не хотел. Выслушав эту высокомерную реплику, митрополит вот как ответил светскому повесе: «Знаете, если бы в Библии было сказано, что не кит проглотил Иону, а Иона проглотил кита, я бы поверил». И митрополит Филарет, будучи на высоте тогдашних человеческих знаний, человеком глубоко образованным и во много раз и крат превышавший по образованию того, кто его спрашивал, знал, что говорил. Человек, живущий с Богом, сознающий божественное присутствие в своей жизни, переживающий это присутствие, не требует никаких рациональных доказательств, потому что высшим доказательством является его личный опыт. Вот очень важно, чтобы наши соотечественники и современники, которые сегодня рационально, умственно приходят к идее божественного присутствия в истории, в их жизни, чтобы сердцем почувствовали Бога. И только тогда вспыхнет пламень веры, который невозможно будет погасить никакими вопрошаниями, в том числе и такими, каковое обратил светский аристократ в адрес мудрого московского митрополита Филарета.
Православный миссионер отец Виктор Веряскин сегодня продолжает рассказ о своей жизни и служении.
Привезли к нам новобранца одного, и он уже в так называемом карантине, когда готовили новобранца к принятию присяги, вдруг заявил, что, прочитав текст присяги, говорит, я присягу принимать откажусь. Как? Почему? А говорит, в Евангелии написано, не клянись ни небом, ни землей, ни Иерусалимом, ни самой жизнью своей. А в тексте присяги написано, что клянусь в случае необходимости отдать жизнь там, для защиты Родины и так далее. Он говорит, я уже свою жизнь, во-первых, отдал Христу и не могу ее пообещать кому-то еще отдать. А во-вторых, я не могу нарушить запрет. Там написано, не клянись, а здесь написано, клянусь. И началось интересное, значит, развитие событий. С ним беседовал замполит, пытался его убеждать, собрание провели там, пытались что-то типа комсомольского. А он как это твердо стоял и говорил, при всех, кстати, угрозах и аргументах, что пойдешь в тюрьму за отказ от выполнения воинского долга. Он говорит, не хочешь 2 года служить в армии, будешь сидеть 3 года в тюрьме. Вот и в тюрьму пойду, но заповедь Христову не нарушу. Ребята даже его поколотили, что мы будем что, с оружием в руках Родину защищать, а ты будешь где-то там прятаться по окопам и шептать свои молитвы. Будь как все. Все берут автоматы, те берут руки, все произносят присягу, и ты произноси присягу. Он говорит, почему-то мы же не стадо баранов. Почему все должны поступать, как остальное стадо? Мы должны быть каждый со своей свободой выбора и со своей личной ответственностью. Я впервые услышал такие рассуждения. И они тоже не могли пройти мимо меня. А я же в штабе дивизии служил. Его постоянно водили, значит, на всякие разборки, беседы, значит. Это было передо мной. Я не мог не задуматься. Поэтому, когда случилось дальнейшее, оно меня окончательно, мягко выражаясь так, добило. Замполит сказал, он или в самом деле больной на голову, и надо его вести на психиатрическую экспертизу, или он такой хитромудрый, что хочет уклониться от службы в армии. Но в любом случае надо это установить. Его повезли, я не знаю, может быть, 2 или 3 месяца он отсутствовал, на судебно-психиатрической экспертизе. Привезли обратно с выводом, что он здоров, вменяем, может отвечать за свои поступки и действия, а значит и может быть судим. И после этого замполит собрал нас, построил и вдруг сказал такие поразившие и меня, и других слова. Он говорит, вы этого негодяя все отлично помните, он тут нам всем кровью много перепортил. Говорит, но я его уважаю чуть ли не больше всех вас. Вот вы все присягнули, а мы, говорит, иногда с вами сделать ничего не можем. а он отказывается принести присягу, а мы чувствуем, что в этом человеке есть такой стержень, что на него можно положиться. Он имеет убеждения и готов за них идти куда угодно и их отстаивать. Я, говорит, за это уважаю этого человека. Мы, говорит, посоветовались с начальством и решили попробовать оставить его служить помощником при вещевом складе у прапорщика, где не нужно будет ему ни автомат брать в руки и никаких военных действиях участвовать. Вот. И мы, говорит, будем хотя бы за портянки, будем спокойны, потому что на этого человека можно положиться. Меня эти вещи очень поразили. Я про себя подумал, а есть ли у меня что-нибудь такое, за что я был бы готов пойти на переживание каких-то неприятностей, там, побоев, угроз, заключение в тюрьму. Не ради чего мне пойти на такое. Нет у меня ничего такого. И я как будто бы позавидовал, что ли, ему какой-то белой завистью. А у него что-то такое есть, а у меня чего-то такого нету. Так это правильно, неправильно? Это плохо или хорошо? Я задумался. И через некоторое время я пошел к нему, туда, на этот вещевой склад, и говорю: мне нужно с тобой поговорить. У меня есть к тебе вопрос. Во-первых, что тобой движет? И где ты черпаешь силы, чтобы так себя вести, на что ты опираешься? Потому что пойти поперек всего, это, в общем-то, нечто необычное. Он говорит: я просто верую в Иисуса Христа, читаю Евангелие и стараюсь жить по заповедям Иисуса Христа. И это все. Это главное. Я говорю: я тогда хочу, наверное, узнать содержание этого Евангелия, потому что меня это заинтересовало. Вот. И меня удивило твое поведение. Он говорит: я хочу сразу тебя предупредить. Если ты заинтересовался Христом и христианством только из-за моих поступков, я тебя предупреждаю, я просто человек, слабый и несовершенный. Я просто в этой ситуации устоял с Божьей помощью. А вдруг завтра будет другая ситуация, и я не устою, а упаду. А ты будешь смотреть на мое поведение. И ты завтра разочаруешься в христианстве. Он говорит: научись изначально смотреть на самого Христа, а не на его последователей. И тогда никогда не разочаруешься. Я скажу честно, что я считал себя старослужащим, готовящимся к демобилизации. А он был совершенно зеленый, значит, новобранец. Мне было уже 20 лет, ему было 18. И меня это как бы даже раздражало, что он знает больше меня, рассуждает мудрее меня, ведет как-то себя устойчивее в жизни. Вот. И я думаю, надо разобраться в этом вопросе. Не может же быть, что он один прав, а мы все остальные дураки и идиоты. Вот. Или в самом деле он один неправильный, а мы все остальные правильные. Надо эту дилемму как-то решить. Вот. И я говорю: дай мне это Евангелие почитать. Ну, тогда это было очень трудно. 1974 год. Их было мало, и это было, в общем-то, даже и опасно, поскольку считалось религиозной пропагандой в неотведенном для этого месте и могло быть тоже наказано. А у него с собой оказался маленький портативный такой Новый Заветик. В кармашке он носил на папиросной бумаге. И он мне сказал, что если ты очень аккуратно и никому об этом не скажешь, прочитаешь, то прочитай. Вот тебе Евангелие. Он мне дал. Если честно, прочитав где-то за неделю этот Новый Завет, я сделал вывод, что здесь что-то не так. Потому что на меня не произвело впечатление Евангелие при первом прочтении. Больше того, мне показалось, что я вижу, что текст в чем-то как бы простоватый, где-то даже примитивный. Я читал и лучшее. Но больше того, я нашел какие-то нестыковки, там противоречия. Вот. И я подумал, я смогу поколебать даже его позицию, скорее всего, разрушу его. веру и так далее. Интересный вопрос. Да. Чем самому стать таким же устойчивым в вере, мне захотелось поколебать его позицию. Я считал себя нормально мыслящим человеком, здравым, не глупым. Вот. Я пошел к нему на беседу и думаю, не может быть. Сейчас я проверю как раз его степень крепости. Скорее всего, он и не устоит. Я ему говорю, предположим, я решил стать верующим и принять крещение, и стать членом церкви. В какую из церквей мне пойти? Вас так много, вы все разделились, и все говорите, я истинный один, остальные все заблудились. Как сделать выбор, что делать? Если Христос один и Евангелие одно, почему вас так много разных? И он говорит, да, этот вопрос перед всеми встает, но у нас есть свобода выбора и разум, и мы обязаны сами принять решение. Я тебе расскажу, говорит, маленькую притчу. Вообрази, нарисуй себе картину. Представь себе, что ты оказался в пустыне, или какой-то человек оказался в пустыне, заблудился. Ему нужно, может быть, найти выход из этой пустыни, или же найти, может быть, источник воды, чтобы утолить свою жажду, подкрепить свои силы и потом выйти из этой пустыни, из этого тупика. И он говорит, в одном месте начал копать колодец. Думает, достану до воды, утолю свою жажду, подкреплю свои силы и потом выйду из этой пустыни. Но воды не достал, выкопав глубокий колодец. Он думает, не там начал копать. Он пошел дальше по пустыне, поискал овраг, такую ложбину, и на дне этого глубокого оврага начал копать второй колодец, думает, там достану до воды. И выкопал второй колодец, еще на большую глубину, а воды не достал. Думает, что ж делать. И заметил, в третьем месте травка пробивается сквозь песок. И он думает, какие неглубокие корни там в пустыне, но они же где-то влагу черпают. Наверное, там вода точно есть. И начал в третьем месте копать третий колодец. И выкопал на еще большую глубину, чем в первом и втором месте. Воды опять не достал. И он говорит, если бы тот человек или ты выкопал бы в первом месте, в котором начал копать, на ту глубину, в которую выкопал уже в трех местах, он бы и в первом месте достал бы до воды, уже бы утолил свою бы жажду, уже бы подкрепил свои силы и уже бы вышел из пустыни. Вывод, говорит, и мораль какая из этой, говорит, притчи, басни? Не ищи совершенной церкви, потому что все церкви состоят из людей, а люди несовершенны. В моей жизни было вот таких несколько вех, которые в итоге выстроили мое утверждение в этом пути, и в этом призвании, и в этом служении.
И последняя богословская историческая часть нашей телепрограммы. Как мы все замечали с вами, маятник движется от одного края к противоположному без остановки на полпути. Так же, как и детская качель. Она, конечно, стремится вниз в среднее положение. Но если вы, приведя сидушку в крайне правое положение, отпустите ее, она двинется в противоположную сторону, на середине не остановившись. Все то же самое происходит и в жизни. Исправляя любой перекос, социальный или мировоззренческий, люди рождают новый перекос, противоположную крайность. Так, например, в средние века различные второстепенные или вовсе сомнительные предания католической церковью ставились чуть ли не наряду с Библией. Это, конечно, было неправильным. И отцы-реформаторы взялись все поставить на свои места. В результате вышла другая крайность. Соля скриптура, возглашал Лютер. Только Писание достойно нашего внимания. Только Библии и ничего, кроме Библии. Или по вопросу, кто может исследовать Священное Писание? Средневековые католики считали, что только высшее духовенство, римские папы, епископы, главы монашеских орденов, рядовым же католикам не то что толковать Библию, даже читать ее не разрешалось. А реформаторы, как мы говорили с вами, в какой-то момент заняли противоположную позицию. Не то, что все должны читать Библию, но и толкуй каждый, кто ее читает. 16 век, наступают смутные времена споров, брожений и церковных противостояний. В 1545 году в Тренте открывается знаменитый Тридентский собор, созванный главным образом для того, чтобы дать отпор реформации. Одним из постановлений этого собора католическая церковь запретила отношение к Писанию как к единственному источнику откровения. На том интересном основании, что текст Писания по большей части написан-то был не самими пророками или апостолами, а достаточно долгое время находился в устной традиции, передавался из уст в уста. Оно, конечно, стоило бы какому-нибудь дальновидному реформатору заявить, что устно переданный текст или письменно зафиксированный – это, в общем, то же самое. И поэтому, по большому счету, это слабое возражение. Но слишком уж была сильна ориентация на записанный текст. Потому что записанный текст обладает каким свойством? Что написано пером, то не вырубишь топором. А то, что апостол Петр нашептал на ухо евангелисту Марку, это ты еще пойди выясни. А когда подписано Евангелие по Марку, все, вопрос снят. Оно как-то и проще все. Далее Тридентский собор устанавливает полный перечень канонических книг Библии, куда входят без разбору все книги, и те, которые в православной традиции считаются неканоническими. А также канонизируется перевод Вульгаты. Этот латинский перевод Библии блаженного Иеронима провозглашается непререкаемым. Что касается принципов толкования Писания, есть замечательная цитата из решения Тридентского собора, которая очень напоминает позицию любого православного фундаменталиста или просто костного православного. Вот такая фраза. «Для противодействия безрассудным настроениям настоящий собор объявляет, что никто, полагаясь на свое собственное суждение в вопросах веры и нравственности, и тем искажая Священное Писание в соответствии со своими собственными идеями», получается, что если человек руководствуется собственными идеями, то непременно искажает Писание, «не может толковать Писание вопреки значению, которое Святая Матерь Церковь придавала или придает ему». То есть все стало намного веселее. Теперь уже Святая Матерь Церковь, даже не Папа. Но вот вопрос. А кто представляет эту вот Святую Матерь Церковь? И кто придает этот самый смысл и значение Писанию? На самом деле, оказывается, тайное, покрытое мраком. Потому что институция, которая озвучивает это право, никем не прописана. Просто сказано, что только церкви принадлежит право истинно судить о Писании и толковать его, и все. Дальше. Тридентским собором ни одному римокатолику не позволяется публикация каких-либо работ, связанных с толкованием Библии, если они вначале не будут проверены его пастырями и одобрены к печати. В частности, написание, прочтение, распространение и хранение анонимных книг запрещено. Во как. Это последнее обстоятельство привело к тому, что библеистика на несколько веков оказалась прерогативой исключительно протестантов. Только в начале XX века в Римо-католической церкви появляется специальный папский институт по изучению Библии. Такие вот печальные реалии нездоровых крайностей и реформации, и католицизма. Сказать, что у нас, православных, с этим все благополучно, тоже язык не поворачивается. Но у православных, во всяком случае, все очень весело и свободно. Хочешь – пиши, не хочешь – не пиши, дело твое. Систематических потуг к этому почти не совершается, и толкование посему становится уделом усилий отдельных энтузиастов, хотя зачастую очень неординарных и плодовитых. На этом сегодня давайте остановимся с вами. И если даст Бог, продолжим наши богословско-исторические размышления в следующий четверг. Всего доброго.